Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предложим вашему вниманию беседу с преподавателем Свято-Тихоновского богословского университета, деканом богословского факультета университета протоиереем Павлом Хамзинским о теологии. Во второй половине часа передача из архивов радио «Радонеж». Мы предложим сегодня вашему вниманию размышления преснопамятного Владимира Леонидовича Махнача, историка, постоянного автора нашей радиостанции, о предполагаемом восстановлении монархии. Это запись, которая была сделана 20 января 1992 года, посвящалась недавнему визиту в Россию Владимира Кирилловича Романова.
Дорогие братья и сестры, мы остро нуждаемся в вашей помощи, поэтому просим вас отправлять нам пожертвования почтовым переводом по адресу 115-326, Москва, Пятницкая, 25, радио «Радонеж», то ли через любую сберегательную кассу. Наш расчетный счет публикуется в каждом обозрении «Радонеж». Квитанцию можно вырезать и оплатить в любой сберкассе. Также мы рады видеть вас каждый день у нас на радио с 11 до 18. По адресу метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, 25, радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую в студии радио «Радонеж» протоиерея Павла Хамзинского, декана Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заведующего кафедрой практического богословия. И нам сегодня очень отрадно упомянуть, что отец Павел первый защитил диссертацию по новой дисциплине теологии, утвержденной Высшей аттестационной комиссией. Совсем недавно мы беседовали с одним из наших авторов, профессором Владимиром Борисовичем Микушевичем, который, размышляя о введении специальности теологии в высшие учебные заведения российские, выражал сомнения, приживутся ли они у нас. Вот мы видим сегодня первого человека, который защитил все-таки эту диссертацию. О чем была диссертация, отец Павел, и в чем состояла защита? И на ваш взгляд, что такое вообще факультеты теологии сегодня в вузах?
Темой диссертации было богословие святителя Филарета, митрополита Московского. Ну, если точно название, то разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского. Ну, защита состояла из того, собственно, из чего она всегда состоит, из выступления, оппонентов, дискуссии. Дополнительную, можно сказать, пикантность ей придало то, что на адрес диссовета было выслано 5 отрицательных отзывов от биологов, которые сочли нужным вмешаться и защитить дело научного атеизма.
А с чем это связано, по-вашему?
Ну, что именно биологи, да, а никто другой. Ну, может быть, действительно, биология в известном смысле наиболее, провоцирует к тому, чтобы в жизни, да, видеть только вот ее такую, материалистическую, составляющую. Ну, так они работают с биомассой.
Но это были все-таки биологи, мне кажется, прошедшего советского периода. Современные биологи, в частности, биохимики, у меня сестра биохимик, они рассматривают свою науку совсем иначе.
Ну, как, прошедшего, не прошедшего, ныне действующие доктора биологических наук вот сочли, необходимо.
Казалось бы, еще недавно при разговоре о теологии, тем более в вузах, можно было предположить, что это встретит очень серьезную не то что критику, но непонимание у большей части нашего населения. Неужели за такое небольшое количество времени так перестроилось сознание все-таки русского человека?
Да нет, конечно, сказать, что оно вполне перестроилось нельзя. Я говорю, даже вот этот вот демарш, говорит о том, что, позиции научного атеизма еще, к сожалению, достаточно научного в кавычках, конечно, достаточно сильны в нашем обществе. Но все-таки, там был отрадный, факт. Да? Оказалось, что представители гуманитарных наук скорее были, на моей стороне, чем на стороне биологов. Я думаю, что это важно.
Это было как-то выражено или вы это ощутили?
Ну, кто-то мне писал просто, да, опять никто из гуманитариев не выступил, сказать, против. Защита была открытая, прозрачная, 2 месяца висела, можно сказать, и по сей день, наверное, еще, сказать, висит на сайте диссовета и текст диссертации, и текст автореферата, так что каждый, сказать, в принципе, желающий мог высказаться. А кто-то мне просто писал, выражая, сказать, свою поддержку.
Очень приятно, что все-таки вы сотрудник Православного Свято-Тихоновского университета, когда еще мы только начинали сотрудничать с отцом Владимиром и с преподавателями из этих стен. Мы как-то воспринимали это заведение как нечто молодое. Ну, собственно говоря, и радио Радонеж тогда было очень молодо. Мы соседи. Молодое и как бы такое, ну, уж по сравнению с нашей альма-матер Московской Духовной Академией, воспринимавшееся несколько невсерьез. Сегодня, когда уже восстановлено здание синодальное, в котором состоялся собор нашей церкви 18-го года, когда о ПСДГУ говорят уже, так сказать, буквально везде, мы прекрасно понимаем, что это совершенно на наших глазах произошло такое становление чего-то нового абсолютно в богословском образовании. На ваш взгляд, вот ваш университет, кого он сегодня готовит и каковы перспективы у выпускников?
Ну, время идет быстро. В этом году, на самом деле, нам исполняется 25 лет. Уже у нас вот тоже, сказать, свой, сказать, юбилей. Конечно, со столетним юбилеем этого года несравнимый, но тем не менее, да, сказать, тоже немаленький для нас. Ну, наш, сказать, вуз готовит, конечно, прежде всего, так как и другие духовные школы русской церкви, готовит будущих священников, будущих пастырей. Ну, у нас достаточное количество факультетов, кроме этого, не связанных, да, сказать, непосредственно с пасторством. Это и миссионерский, педагогический, исторический, филологический, церковного пения, церковных художеств, социальных наук, даже есть факультет прикладной, сказать, математики. Кажется, никого не забыл, если кого-то забыл, прошу простить. Вот. Но мне кажется, очень важна еще функция нашего, сказать, института – это вот готовить носителей церковной науки, вот, в том числе богословского факультета. Являясь его деканом, я, сказать, рискую высказаться, да, сказать, о, сказать, его значении, как я его понимаю, сказать, во всяком случае, что, конечно, прежде всего, подготовка пастыря, безусловно, но и развитие церковной науки. Наш факультет, может быть, единственный, может, сейчас уже не единственный, да, но, тем не менее, один из немногих, во всяком случае, опять-таки, среди учебных заведений Русской Церкви, который выстроен полностью снизу доверху структуру образования, бакалавриат, магистратура, аспирантура, единственная аккредитованная аспирантура по теологии, да, сказать, на сегодняшний день, и научные центры, которые как бы вот все это, сказать, возглавляют, это, сказать, здание, да, то есть человек может пройти путь с самого начала и до полноценной научной работы в одном из наших центров.
Отец Павел, ну вот вы начинали тоже очень сложно, я посмотрел вашу биографию так немножко. Вот на ваш взгляд, все-таки, когда мы говорим о церковной науке, это ведь нечто большее, чем просто, скажем так, научиться быть, скажем, священником или богословом, или приобрести некие знания в той или иной области из церковной науки или церковного искусства. Вот мы беседовали с отцом Андроником Трубачевым, игуменом, и он, в частности, выразил такую неутешительную мысль, что сегодня у нас в основном все-таки церковная наука переживает период некой стагнации, и вот эти большие богословские труды, о которых мы говорили еще, скажем, 100 лет тому назад, они были свойственны именно тому времени, когда был расцвет настоящей церковной науки, а сегодня в той или иной степени, но все-таки некий не плагиат, но какие-то вот такие рецессии.
Ну, вы знаете, конечно, с одной стороны, сказать, с отцом Андроником я могу согласиться, просто постольку, поскольку, конечно, может быть, никакая другая, сказать, наука в таком бедственном положении в 20 веке не находилась, как русская богословская наука, она была просто уничтожена, само собой. Поэтому понятно, что она сейчас только возрождается. Есть удачи, есть неудачи, но, во всяком случае, вот мы делаем, что можем для того, чтобы это, сказать, чтобы это произошло. Потому что, с моей точки зрения, это необходимо сегодня церкви, чтобы ее интеллектуальная, сказать, составляющая активно работала на взаимодействии с обществом.
А что входит в этот спектр церковной науки? Для наших непросвещенных слушателей это что, археология, церковное богословие, церковная история?
Ну, вы знаете, моя точка зрения, ну, если мы говорим о научном богословии, о богословской науке, то прежде всего это работа, так или иначе, связанная с изучением текстов предания, ну, самых разных. Это могут быть богослужебные тексты, могут быть тексты святых отцов. Работа, понятно, что она ни в коем случае не является заменой, сказать, предания, она ни в коем случае не является судьей, скажем, преданию. Но да, это необходимая, сказать, работа для нормального функционирования церковного, сказать, организма в обществе. Вот ей мы и занимаемся.
То есть, грубо говоря, мы готовим просвещенных специалистов в своей области, священников, которые не просто отвечают на вопросы текущей жизни прихожан, а которые сведущие, скажем так, в своем профессиональном качестве.
Да, два вектора, я бы так сказал, церковной науки. Первое, сказать, ну, внутрицерковные, да, сказать, ну, это такая, то, что называется экспертная, так сказать, научная, так сказать, работа, да, при необходимости ответить на какие-то вопросы, так сказать, современные, богословские, перед церковью, так сказать, стоящие, да, конечно, я говорю, наука не может быть здесь, так сказать, последнее слово сказать, да, сказать, за церковью всегда последнее слово. Но наука должна подготовить соответствующий материал. Собственно говоря, это было всегда. Если вспомнить Вселенские, сказать, соборы, то когда возникал какой-то спорный, сказать, вопрос, да, который надо было решить на соборе, что прежде всего делали? Кому-то поручали собрать речение отцов по этому поводу и представить собор. А дальше уже, сказать, собор. Значит, ну, вот параллель, сказать, да, сказать, вот такая, да, сказать, может быть, приведена. Вот это задача церковной науки. Для церкви работать вот так вот, систематизировать, кодифицировать, сказать, вот собирать церковные, сказать, предания, да, чтобы можно было дальше двигаться на основе уже, сказать, его, сказать, существующей полноты, да. А другая вот для общения церкви с обществом, с теми, сказать, его, прежде всего, кругами, которые ждут от нас какой-то тоже, вот, да, сказать, интеллектуального диалога.
В России, пожалуй, да, была пресечена некая традиция, но мы в этом году отмечаем еще очень важную дату – десятилетие возобновления канонического общения с Матерью Церковью зарубежной ее части. И, казалось бы, когда произошло 10 лет тому назад вот это объединение, мы получим, так сказать, некую свежую струю, в частности, и в вопросе, о котором мы с вами говорим. Скажем, вот это западное богословие, оно тоже вольется в наше общее церковное богословие. Произошло это, на ваш взгляд?
Вы знаете, на самом деле, как ни парадоксально, но я слышал с очень уважаемого одного из архиереев Кокровской зарубежной церкви, что они к соединению-то пришли потому, что почувствовали, что они теряют там что-то важное, что они уже вот сами из себя развиваться и жить не могут. Если они с русской церковью здесь, да, сказать, находящиеся не соединятся, то они ничего не смогут дать. Ну, простой тоже, сказать, еще пример. Ну, вот Парижский институт богословский, да, сказать, Святого Сергия в свое время, когда там действовали первая, вторая, там еще, может быть, волна эмиграции, да, деятелей, сказать, ну, замечательные философы, богословы, там можно, сказать, с чем-то соглашаться, можно с чем-то не соглашаться из того, о чем они говорили. Но, тем не менее, да, сказать, выдающиеся яркие личности во всех отношениях, да. И он тоже практически сейчас, к сожалению, сошел на нет. Без подпитки русскими, так сказать, корнями, да, вот это не живет.
Ну, тем более, да, это все-таки эмиграция, и, как ни странно, происходят эти вещи взаимозаменяющие, взаимодополняющие. А у нас сегодня есть ли люди, которые могут быть вполне названы, скажем так, арбитрами в деле церковной науки, но к которым можно прибегнуть как к последней инстанции, которым можно что-то доверить, допустим, как эксперту?
Ну, вы знаете, наверное, никогда, так сказать, в науке церковной не было так, чтобы кто-то один, да, именно на уровне научном, да, сказать, был экспертом, так сказать, в последней инстанции. Все-таки, еще раз повторяю, да, всегда последнее слово о всех достижениях церковной науки за церковью, конечно, прежде всего, да, и она определяет. Хотел, чтобы оно было более широким и более активно взаимодействующим, ну, научное какое-то сообщество, да, сказать, внутрицерковное тоже, да, оно функционирует, оно общается, оно высказывает свои мнения, сейчас это стало делать, ну, проще, потому что хотя бы появились научные журналы, да, сказать, в которых можно, сказать, публиковаться. Я думаю, что касается, скажем так, вот таких вот критериев, ну, научности, если угодно, да, которые нам тоже, сказать, необходимо сохранять, вот наш выход в это общественное пространство, он нам даже полезен, да, потому что мы находимся так вот в перекрестии прожекторов, да, и планку волей-неволей должны будем держать.
С одной стороны, хорошо, с другой стороны, очень много различных соблазнов, и в том числе и для внешних. Вот вы сказали об арбитрах, я все-таки понял, что вы объяснили это. Главным арбитром назвали подспудный разум церковных соборов каких-то, да? Другое дело, что они не так часто собираются, а бывает нужно получить вот информацию сейчас прямо и на месте. А что касается внешних, сегодня существует, вот, мне кажется, столько богословов, сколько имен. Ну, что вы, например, скажете об отце Андрее Кураеве, который начинал вместе с радио «Радонеж» и был выдающимся апологетом, просветителем, миссионером. Может быть, для кого-то он остается таковым. Как к нему сейчас относиться, на ваш взгляд?
Вы знаете, нельзя следить, сказать, за всем, да, поэтому сказать, что я сейчас подробно слежу, сказать, за высказанными публикациями, сказать, Андрея, не могу. Но с моей точки зрения, просто он богословием как-то давно не занимается.
Именно богословием?
Богословием, да. Да, сказать, у всего есть свои последствия.
Наш профессор Алексей Ильич Осипов, заслуженный профессор Московской духовной академии, всегда говорит, что богословом может быть только монах. Вы согласны с этим?
Ну, Алексей Ильич, да, тем самым отрицает, сказать, свою собственную принадлежность к богословию.
Да, такой парадокс, я как-то об этом не подумал. Но он считает, что монах все-таки ближе к Богу и как-то по своей духовной сфере, по принадлежности к духовному деланию.
Не знаю, мне кажется, здесь нет общего правила.
А вообще, наука и вера, вот мы всегда говорили в советское время, что это вещи как бы несовместные, как говорил Пушкин, а действительно, может ли существовать одно без другого?
Ну, человек не может разделиться сам себе, да, сказать, у человека есть потребность, есть опыт веры, да, и именно он является главным, сказать, доказательством бытия Божия всегда, сказать, для человека, да, у человека есть потребность от Творца же, сказать, ему присущая в интеллектуальном познании мира, да, и чем более разумным предстает мир благодаря достижениям науки, а это, безусловно, так, да, чем более сложным, сказать, и разумным он предстает, тем больше, на самом деле, мне кажется, наука приближается к вере, а не отдаляется от нее.
Вот одним из таких открытий нашего века, ну, во всяком случае, для меня было открытие Николая Велимировича, сербского богослова, философа, поэта. И почему-то, вот, когда читаешь переводы Велимировича, я не знаю, в оригинале, может быть, это было бы еще сильнее, ты ощущаешь, что это прежде всего человек веры. То есть он знает, о чем пишет, а все его выкладки богословские, они уже как бы прилагаются, и в принципе они для человека верующего не обязательны, потому что даже по тону, по стилю его письма, ты понимаешь, что этот человек говорит о том, что он видел своими глазами.
Естественно, церковь сама себе может прожить без, наверное, достижений богословской науки. Существует таинство, существует опыт молитвы, там, сказать, и так далее. Да? Но, тем не менее, церковь живет, сказать, в обществе. И это накладывает на нас определенные, сказать, обязательства и требует от нас и этой деятельности тоже.
Но, с другой стороны, сегодня есть в церковной жизни такой феномен, когда говорят о верующих священниках. Я бы сказал даже больше о верующих епископах. Ну, что я имею в виду? Вот мы беседовали с отцом Владимиром Тимаковым, одним из старейших клириков нашей церкви. Он слышал, он говорит, я слышал мало проповедников, которые привели бы людей к Богу или приводят людей к Богу своей проповедью. Он рассказал очень яркий случай об митрополите Горливанских Ильи Караме, которого он лично слышал в 1947 году. И говорит, вот о Боге можно говорить только так. Он сам очень ярко говорит, отец Владимир, и проповеди его яркие. Что я имею в виду? Если человек не зажигает своей верой сердца других, приведет ли он их в церковь? А если не приведет, то тогда грош цена его богословию?
Вы знаете, здесь нельзя все свести к проповеди. Да, во-первых, церковная проповедь – это одно, опять-таки, богословие как наука – это что-то другое, да, сказать, одно, наверное, друг другу необходимо, но не покрывает от другого. Вот одно из моих первых и очень сильных переживаний именно вот такой, скажем, церковности, да, сказать, вообще произошло без проповеди, скажем так, просто я однажды еще будучи не очень, сказать, даже, может быть, и совсем, да, сказать, скорее, да, сказать, мало церковным или не церковным человеком, да, попал в храм к моему будущему духовнику, давно уже, к сожалению, умершему отцу Василию Владышевскому, всеночное в подмосковном храме. В храме вообще никого, на клиросе несколько людей, которые поют, не сказать, чтобы сказать, очень, сказать, там хорошо поют, но меня, прежде всего, поразило ощущение того, что здесь происходит самое главное, да, сказать, вообще в жизни, что может происходить. При этом никто мне ничего даже не говорил.
Господь прикоснулся, да?
Вот и все. И это главное, на самом деле. Это может быть через проповедь, да, поскольку вот я занимаюсь святителем Филаретом, великим, конечно, богословом, великим святым, да, соприкосновение с его текстами, это для меня тоже соприкосновение с благодатью божественной, с уединенной красотой, глубиной, с его, сказать, мысли, вот, которые меня, сказать, неизменно восхищение приводит, да, и так тоже может. Ну, у Господа много путей для того, чтобы человека привести к вере. От нас делать то, что нам Господь дает делать.
Мы записываем наше интервью в юбилейный год и, конечно, вспоминаем все эти события, которые привели Россию к смуте и к тому, что началась эта ужасная революция, когда были поруганы святыни народные. А ведь начиналось все именно с того, что очень многие были привержены схоластике. И вот действительно, вот это схоластическое богословие, видимо, в в какой-то степени это неизбежно, наверное, да, для церковных дисциплин. Но насколько оно может, что называется, мертвить душу?
Да вы знаете, ну, это такой распространенный очень, я бы сказал, все-таки ярлык, навешиваемый на русскую дореволюционно-богословскую, так сказать, школу, да, что вот это там схоластика, кроме схоластики там ничего не было. Это не так. Зная то, что я знаю, готов утверждать, что это неправда. Конечно, сказать, было сказать всякое, но до сих пор, я говорю, нам сейчас вот дай бог подняться на уровень русской богословской науки дореволюционной, чтобы двигаться дальше. Хорошо, если мы сейчас этого достигли, но я не уверен, что это всегда так.
Не зря уровень выпускника Московской духовной академии дореволюционной был приравнен к выпускнику Московского университета.
Естественно, да, естественно, да. Тогда это было, собственно, почему сейчас теологию понадобилось вводить в ВАГ, да, условно говоря. До революции в этом не было необходимости, потому что светские и церковные степени стояли наравне, научные и признавались равно с государством, сказать, и церкви.
Отец Павел, а что касается аттестации сравнительной с нашими зарубежными коллегами, мы выдерживаем какой-то здесь уровень?
Вы имеете в виду наши...
Православные, католические, богословские.
Богословские. Ну, с моей точки зрения, я, может быть, не очень хорошо вот знаю, скажем так, сербские и греческие университеты, но что касается, скажем так, вот русскоязычных школ, да, безусловно, мы все-таки сейчас занимаем, мне кажется, первенствующее место в этом отношении. Понятно, я говорю, наука, сказать, вот западных конфессий, она не испытывала тех потрясений, да, которые испытывали мы в 20 веке. Понятно, что они достаточно, так сказать, успели наработать в этом отношении, ну, в тех областях, которые для нас являются общими, ну, скажем, в изучении там патристики, да, сказать, наследие, сказать, отцов церкви там первого тысячелетия, да. Понятно, что в этом все равно присутствует какой-то их конфессиональный взгляд, это нас не особо ожидает от выработки нашей собственной точки зрения по этим вопросам. Но все-таки я могу сказать, что ну, у нас, вот, на всяком случае, сказать, наш университет достаточно активно имеет научные контакты. Да, к нам приезжают на наши конференции западные ученые, нас приглашают выступать. Так что, в общем, диалог мы, я думаю, что, в общем, все-таки как-то на равных это видим в этом отношении.
Хотел бы спросить вас о так называемой пресловутой уже отчасти болонской системе. Вот в московских духовных школах наличие Болонской системы сегодня вызывает определенную такую серьезную критику в рядах, скажем так, защитников, традиционалистов, традиционного нашего отечественного богословия. В чем здесь разница и в чем опасность может быть?
Вы знаете, я готов согласиться с тем, что эта школа нам принесла больше трудностей, чем, сказать, достижений. Да, почему? Потому что у нас была своя ограниченно сложившаяся вот эта система пятилетняя, сказать, высшего образования, да. Потом у нас появился бакалавриат, и была, естественно, сказать, попытка эти 5 лет втиснуть в 4, потом оказалось, что это не получается, а равномерно как-то их последовательно распределить это все вот по уровням нынешним бакалаврский, магистрский, аспирантура, это еще задача тоже не до конца, сказать, решенная. То есть, ну, ломать-то всегда проще, чем строить, да, вот эту старую систему сломали, а органично начать действовать в условиях новой системы мы еще до сих пор толком сказать не можем. Я думаю, что это касается, кстати, не только теологии, это касается всех наук. Не случайно, что некоторые вузы, которые себе могут это позволить, да, таки сохранили где-то, сказать, эту пятилетнюю систему.
Ну, это не какая-то слепая калька, скажем так, с западного образца, это для чего-то ведь делалось, на ваш взгляд?
На самом деле, вообще-то говоря, калька, потому что, сказать, речь шла о том, что, ну, собственно говоря, там главный, сказать, принцип, сказать, болонской системы о взаимообращаемость научных кадров, да, то есть всякий может, вот, человек, закончивший любой бакалавриат, считается, что он может поступить в любую магистратуру. На деле, конечно, это не так, да, сказать, ну, вот в нашей области точно не так, да, к нам сейчас приходят иногда люди поступать в магистратуру с улицы, что называется, но они не имеют базовых знаний по богословию, все практически отвалят. Просто потому, что ну, не способны, да, работать на должном уровне. Но это-то движение, это было же от Министерства образования нашего, да, просто оно нас коснулось раньше, чем, скажем, там, Академии, потому что наш вуз в свое время вот получил государственную аккредитацию первым из, сказать, духовных школ, да, и волей-неволей нам пришлось, сказать, в эту систему встраиваться. Радости мы при этом никакой не испытывали.
А будет какой-то откат назад? Вряд ли?
У нас все может быть.
что еще наши, так сказать, чиновники радуются новыми инструкциями, стандартами, там, значит, да, приказами, которые не всегда толком друг с другом, так сказать, согласны. Ну, понятно, чиновник, так сказать, живет с того, что пишет приказы, которые кто-то исполняет, и нет, непонятно, зачем он, так сказать, существует. Но вот в этой ситуации, к сожалению, приходится жить.
Отец Павел, вот вы сидите под фотографией, где изображены члены Священного Синода еще 1946-47 годов во главе со Святейшим Патриархом Алексеем Симанским. И когда мы беседуем с нашими авторами вот еще из той поры, невольно, конечно, встает перед глазами журнал Московской Патриархии, журнал «Богословские труды». Вот та профессура, которая была в послевоенные советские годы в наших духовных школах, а их было тоже, по-моему, всего три – Одесская, Ленинградская и Московская духовная. Всего три на всю Россию. Сегодня, спустя 25 лет после того, как церкви дали относительную свободу, ну, не относительную, наверное, полную свободу, мы видим, как развивается одновременно с этим и богословская наука. А если говорить вот так более прицельно, скажем так, были совершены какие-то у нас серьезные такие богословские прорывы за это время? Можно что-то назвать, что явилось в определенной степени феноменом богословской науки?
Ну, вы знаете, первые, сказать, наши послевоенные профессора, сказать, ученые церковные, они делали, что могли, и спасибо им за это, да, другого тогда просто невозможно было сделать. Мне кажется, что сейчас еще рано нам подводить итоги. Наука богословская только развертывается, дай бог, да, сказать, чтобы удалось это сделать, да, ну, а уже там вот следующее поколение скажет, что у нас получилось, а что у нас не получилось.
Вы декан богословского факультета, вот приходит молодой человек, или девушку вы тоже берете?
У нас такая система, богословский факультет, на который мы берем всех в этом отношении. Просто у нас еще внутри богословского факультета есть несколько направлений, есть, собственно, сказать, вот богословие, теология, есть филология древняя, классические языки и языки древних христианского Востока, есть религиоведение. Дальше так, те, кто из поступивших хочет, из мальчиков, да, хочет готовиться к священству, по факту зачисления на факультет, они проходят соответствующие собеседования, ну, которые обычно всегда проходят перед поступлением в семинарию, да, и параллельно становятся студентами так называемого Свято-Тихоновского богословского института, который является религиозной образовательной организацией и дает диплом, необходимый для рукоположения. То есть наши выпускники в этом случае получают два диплома. Диплом богословского факультета государственного образца и церковный диплом ПСТБИ, да, для рукоположения.
У вас есть какие-то контакты с Московской духовной академией, например, в плане богословских факультетов?
Да, конечно. Ну, у нас есть, например, студенческая конференция, да, ежегодная, на которую мы, сказать, приглашаем, конечно, да, сказать, студентов из академии, на академические конференции наших студентов приглашают. Ну, на уровне педагогов тоже такой же обмен. Ну, скажем, при там защитах дипломов или там, так сказать, диссертации, сказать, ну, оппоненты, рецензенты тоже вот мы обмениваемся таким образом.
Вы сказали, что церковь сегодня открыта к внешним и к внешним проблемам в том числе. Вот для православных современных это не так давно началось, но я думаю, что все-таки несколько эта тема все-таки оправдана в определенной степени. Я имею в виду эсхатологические ожидания, ожидания конца света, всеобщие, так сказать, запросы в отношении глобализации, потому что это как-никак происходит, мы не можем закрывать глаза на то, что происходит. Кругом электронный концлагерь, скажем так, сжимается. И в связи с этим мне припомнилось в 1996 году богословская конференция, которую, в принципе, церковный народ спровоцировал, на мой взгляд, где наши богословы отвечали церковному народу вот на эти вот все вопросы. Тогда было принято определенное коммюнике, или уж не помню, какое-то определение, где от имени председателя комиссии митрополита Филарета Вахромеева было сказано, в общем, что ничего страшного не происходит, антихрист еще не пришел, и 666 не является как бы на виду. А вот на самом деле, если без шутки, что-то делают современные богословы для того, чтобы проанализировать вот этот вот электронный мир, который нас окружает?
Вы знаете, наверное, ну, какие-то вещи, которые всем бросаются, с одной стороны, в глаза, да, которые отрицать, в общем, наверное, было бы, значит, закрывать просто, так сказать, глаза на происходящее, да. Конечно, вот современное развитие прогресса, оно как бы создает технические, так сказать, возможности, скажем так, да, ну, для всемирной власти. но со всеми вытекающими отсюда последствиями. Когда это произойдет, сказать мы не знаем, но, в общем, видно, что это так. Да? Вот, с одной стороны, да, ну, с другой стороны, тот же самый святитель Филарет заметил, сказать, однажды, что если уже без малого 2000 лет прошло, да, сказать, от первого, сказать, пришествия Спасителя, то, наверное, мы на 2000 лет к концу мира ближе стали, тоже, сказать, отрицать трудно. Но вот, кстати, может быть, о пользе изучения, сказать, богословия. Вот другой великий святой и великий русский богослов, святитель Дмитрий Ростовский, который на самом деле сталкивался с этой же самой проблемой, да, потому что в его время старообрядцы говорили, сказать, о том, что все надо бежать из городов, вот-вот антихрист вот-вот придет, надо, сказать, уходить, там, сказать, в леса и так далее. Он на это отвечал совершенно, мне кажется, сказать, актуальными тезисами. Он говорит, что убежав, да, на самом деле, вот, да, сказать, это уже простите от себя два слова, что мне кажется, за тезисом о том, что за словами о том, что вот, сказать, срочно бежать, стоит тайная, может, даже неосознанная с самими людьми мысль о том, что где-нибудь мы конец света пересидим тихонько в уголке, да, сказать, а потом вот оно все кончится, а мы тут снова выйдем тогда, да, и будем жить как раньше, да. Понятно, что этого не будет. И святитель Дмитрий говорит о том, что убежав там куда-то там в пустыню, да, сказать, ну, тело на какое-то время можно, сказать, спасти, а душу спасти все равно нельзя. Потом, а мы, говорит, мы будем страдать за Христа там, где Господь нас поставил, в городах, значит, в городах, да, сказать, на селе, значит, на селе. Это главное.
Но все-таки народ церковный как-то апеллирует к церкви как к некому защитному такому организму, который, в принципе, и должен защищать верных от вот этих вызовов. В частности, власти, я так думаю, здесь подразумевается безбожная власть, как-никак. Это власть же все-таки творит все эти вещи, а не церковь. А сегодня говорят о таком феномене, как слияние все-таки церкви и власти. Ну, существующее, во всяком случае. В клерикализации-то нас все обвиняют сегодня. Мы тут мало что можем возразить часто своими деяниями. Каждый из нас провоцирует вот на эту критику. И вправду так, наверное, бывает. А что касается, если власть будет совершенно противоцерковной, противохристианской, сможет ли церковь вовремя развернуться лицом к верующей пастве?
Я думаю, что да, хоть достаточно, может быть, к тому, что церковь не закрывает на это глаза. Да, достаточно, может быть, сослаться, ну, хотя бы на социальную концепцию русской церкви, где сказано, что повиновение государству христиане должны оказывать только, так сказать, до того момента, когда это не противоречит их христианской совести, не противоречит заповедям Христовым. Церковь уже предупредила нас об этом.
Там есть еще одна истина, о которой мы говорили с отцом Владиславом Цыпиным недавно, что церковь, в принципе, чает пришествие другой власти, которая более, скажем так, симфонична к ней. Это власть православного самодержца.
Ну, это будет хорошо, но будет ли? Проживем, увидим. Я не очень много вижу оснований для того, чтобы это произошло.
Я хотел поговорить об этом. Сегодня в обществе происходят различные процессы, в том числе политическая жизнь очень бурлит, и действительно церкви сложно как-то вот не то что приспособиться, но жить во всем этом, потому что я увидел, вот когда идет сейчас война с коррупцией, скажем, эти плакаты рисуют самодельные, там, к большому сожалению, и фотографии нашего предстоятеля вместе с известными коррупционерами. Люди, может быть, не ведают, что творят, но вот то, что они уже пытаются церковь записать в свои политические оппоненты, в противники, это очень серьезно настораживает.
Да, ну, это, наверное, тоже, сказать, с одной стороны, неизбежное проявление нашего, сказать, времени, да, с другой стороны, церковь, христианство всегда вызывало, сказать, вражду мира этого, это, так сказать, понятно и неизбежно. Но, с другой стороны, это нам, так сказать, лишнее напоминание о том, так сказать, нам быть в этом смысле осторожными, да, так сказать, и не подавать повода к соблазну. И в Евангелии сказано, да, об этом что надо помнить.
Богословие в тиши рабочего кабинета, в окружении книг. Это очень все представляется весьма заманчивым. Не знаю, насколько молодому человеку, но вот в определенном возрасте как-то хочешь остаться наедине от всех этих бушующих мирских процессов. И действительно, как в одной строке Акафиста Пресвятой Троицы, во спасении наше богомудрствует. Вот богомудрствует именно во спасении, хотя бы не всех, а своей собственной души, потому что ну что стоит открыть только Святого Отца, и ты погружаешься, как в океан, и плаваешь в этих мыслях. Это очень благодарный такой труд, и я думаю, труд, который он сам Святой Отец помогает. Мне кто-то сказал из наших авторов, что когда ты читаешь творение того или иного святого, он как бы с тобой собеседует. А вот как вы думаете, все-таки необходимо нам читать творения богословские на языке оригинала, или же достаточно переводов хороших. Сейчас это очень сложно, потому что язык – это очень серьезные и серьезные проблемы. Мы знаем, что разорвана вся традиция. Вот греческий, там, латынь, ну, это невозможно сейчас. Раньше же в гимназии хорошо знали.
Ну, наверное, всем нет необходимости, да, тем, кто непосредственно, опять-таки, сказать, работает с текстами, да, сказать, вот той самой научной, церковной наукой, сказать, занимается, конечно, да, но это необходимо для уточнения каких-то тезисов, там, да, понимания тех или иных терминов, да, конечно. Другой, есть еще одна проблема, которая тоже, так сказать, нами до сих пор не решена, которую, ну, понемножку сейчас только, может быть, тоже удается, сказать, решать, может быть, и кадров для этого не достает. Это то, что мы до сих пор, в принципе, что касается чтение святых отцов, мы до сих пор пользуемся тем, что было наработано той самой, сказать, синодальной эпохой, вот, которую мы упрекаем в схоластике и всем прочем. Да, вот до сих пор живем, да, с тем, что она нам, сказать, дала, между прочим. Конечно, это переводы, сделанные в XIX веке, конечно, они, сказать, нуждаются, сказать, либо, сказать, в редактуре, либо, может, нужны новые переводы. Но на самом деле это очень мысль о том, которой иногда приходится, сказать, встречать, что чем вот больше времени, сказать, проходит от момента жизни того или иного автора, тем лучше мы его можем перевести и понять, она на самом деле спорная достаточно. Хотя бы, вот тогда делали плохие переводы, вот сейчас мы сделаем хорошие. Да не факт совершенно, что сейчас мы сделаем хорошие, но трудиться, конечно, над этим надо. Тем более надо читать русских святых отцов.
Вы занимались одним русским святым отцом, митрополитом Филаретом Дроздовым. Я вот недавно вспомнил случай, когда покупал 4-томник, изданный сейчас прекрасно в Лавре, то студенты, по-моему, даже были там и священники, так с удивлением посмотрели, говорят, ты что, будешь это читать? Это же невозможно читать, ты посмотри, как это написано. И вы знаете, здесь, Павел, возникла такая странная мысль, и действительно достаточно страшная. А вдруг, правда, ведь не будут читать? И вот этот вот язык, он же ведь уже представляется архаичным. Мы слышим сегодня требования перевести не только богослужение на русский язык, но вообще уйти от этого непонятного во многом архаичного языка. Это страшно.
Я прошу прощения, а Пушкина будем переводить?
А его уже почти не читают.
Это не проблема, сказать, Пушкина, это не проблема святителя Филарета, это наша проблема, вот, которую нам действительно надо решать.
Согласен абсолютно. И что касается второго, вот очень важного, серьезного, по-моему, на мой взгляд, аргумента в пользу того, что богословие необходимо изучать сегодня, мы, по словам одного известнейшего протоиерея, он борется с этим уже много лет, но всегда с горечью говорит об этом. Наша церковь воспитала сегодня определенный тип прихожан, или он сам собой воспитался. Это прихожане советского типа. Как ни странно, уже нет Советского Союза, нет ничего, но это люди, которые наполняют наши храмы и от ветра главы своей, так сказать, участвуют в богослужениях так, как им Бог на душу положит, или сами себе они положат. Уже не нужен ни священник, ни проповедь, ни какое-то последование богослужения. Часто путаются традиции христианские, какие-то там языческие. И вообще церковь становится бюро добрых услуг, где священник вот обязан надеть, как он говорит, там, фартучек и земличку осветить. Вот такие вещи. Это сегодня, в сегодняшней России, когда мы говорим о строительстве 200 храмов и так далее, о богословии.
Ну, вы знаете, был такой архимандрит Пантелеймон Агриков. И он говорил, 70 лет калечили, 70 лет будете исправлять. Ну, вот что делать.
То есть надежда есть?
Ну, есть.
А традиции – это очень важные вещи. И традиционно можно, конечно, многое исправить, но ведь уходят носители традиции.
Ну, вы знаете, традиция на то и традиция, что она... Да, конечно, у нас сейчас в этом смысле очень сложно искать положение, потому что она практически, искать, вот, практически действительно была за советское, искать, время прервана. Что-то удалось восстановить. Понятно, что внешне, искать, восстановить проще, внутренне восстановить гораздо труднее. Но я вернусь к своему, искать, тезису. Тем более для нас вот важна вот наша связь с теми же самыми святыми отцами синодальной эпохи, да, потому что они на самом деле... жили уже вот в этом секулярном во многих отношениях мире, да, сказать, они понимали, да, сказать, вот наши трудности, да, как бы не изменился мир еще с тех пор, но начало уже было тогда, да. Вот мне кажется, лучше, чтобы соединить эти разошедшиеся концы традиции, да, это вот связь со святыми. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил о том, что обязательно надо, как он говорил, прилепляться к святым ближайшим нам по времени. Через них мы, так сказать, соединяемся со всеми древними святыми тоже, да, вот и нам сейчас надо делать. Это наши святители, ну и преподобные, конечно же, да, великие синодальные эпохи, это наши новомученики.
Это очень серьезная и благодарная тема, потому что мы беседуем в канун всех святых в земле российской, просиявших, и особенно эта память, установленная уже в наше время, это праздник недавний, молодой, он очень нас воодушевляет. И в связи с этим мне хотелось бы поговорить вот о книге, которая вышла недавно в издательстве Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Незримая обитель. Краткая повесть о жизни дивеевских монахинь в муромском изгнании». Автор протоиерей Павел Хандзинский. Удивительные судьбы рассмотрены таким прекрасным, я бы сказал, литературным стилем, доступным каждому читающему. И невольно ты переносишься в эпоху, когда вот церковь была в гонениях, и когда она была все равно как-то, вы знаете, по моим ощущениям, более живой, что ли.
Да, наверное, для меня очень, на самом деле, дорога, так сказать, эта книга, и, может быть, рискну сказать, что не знаю, как ее примут читатели, она недавно совсем вышла, но для меня, может быть, дороже всех моих научных трудов, потому что мне в ней хотелось, прежде всего, как раз вот передать, ну, какое-то внутреннее ощущение, да, так сказать, вот от эпохи, от того, чем жили, так сказать, эти вот люди, да, если это удалось, так сказать, слава Богу, это тоже вот, ну, мое маленькое, сказать, приношение традиции, если угодно, да, русской церковной, сказать, традиции, которая поможет как раз вот соединить концы. Для меня это было прежде всего важно.
И вы достигли этого вполне, я уверен, потому что вот на меня повеяло чем-то фуделевским у стен церкви, вот такими рассказами о подвижниках горных, еще недавно было издано тоже, по-моему, по СГУ, которые в горах спасались, в кавказских, и самим отцом Тихоном Агриковым, который также был вот в этом незримом монастыре, был изгнан, претерпел все до конца и принял схиму, в схиме был, да, Пантелеймон. Вот это вот все, видимо, ждет каждого православного человека. Не так, так в другой степени, вообще в жизни вот это вот крестоношение, восхождение на свою Голгофу, так как эти сестры инокини Дивеевской обители приняли этот крест. И я думаю, что каждый читающий, он не только проникнется духом времени, он почувствует, как говорится, всей кожей вот эту эпоху и для себя сделать какие-то выводы, потому что ситуация может измениться в любой момент.
Несомненно, да, я говорю, ну, если мне хоть немножко удалось сказать, да, сказать, это передать, то сказать, вот, слава Богу, я считаю, что я свою задачу выполнил. Ну, а святитель Дмитрий Ростовский, тот, которого я, сказать, уже вспоминал, он говорил, что всякое время есть время спасения, потому что всякое время есть время страданий за Христа.
Все это прекрасно можно сочетать, занимаясь богословием и постигая для себя лично, мне кажется, каждому из нас, внутреннюю красоту настоящего богословия, а именно всех христианских заповедей, смирения, отношения к ближнему, любви и всех-всех-всех добродетелей, о которых говорил Спаситель, потому что чем больше, как говорят святые отцы, мы приближаемся к Богу в своем богословии, тем мы становимся смиреннее и уподобляемся ему во всех вот этих вот качествах.
Конечно. Кстати, здесь может быть еще одна причина, почему, сказать, вот нам трудно становится читать отцов, да, это тоже древнее, сказать, церковное правило, чтобы понимать слова святых, надо жить их жизнь.
Большое спасибо, отец Павел, за время, которое вы потратили здесь вот на студии. Я желаю вам помощи Божией, дальнейших успехов не только в богословии, но и в написании вот такой литературы, а географической, я бы сказал. Она очень близка нашему времени, а мы только будем гордиться и вами, и вашими успехами, и успехами университета, вашего учебного заведения, и всех, кто учится у вас, и с надеждой будем смотреть в будущее, потому что чем больше у нас будет выпускников богословского факультета, тем, наверное, мы смелее будем идти по жизни.
Спасибо огромное. Гордиться нам не положено, как известно, да, по заповеди Христовой. Первые будут последними, да, сказать, последние первыми. Ну, от нас делать то, что Господь нам дал делать, остальное от Него.
Я беседовал с протоиереем Павлом Хандзинским, и мы надеемся на ближайшую встречу на волнах радио «Радонеж». Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,12 92 МГц.
У нас в студии историк Владимир Махнач. Он будет говорить о Владимире Кирилловиче Романове.
Сегодня я отвечаю на вопросы. Эти вопросы задают многие. Многие, кто помнит Россию как на протяжении веков монархическую страну. Многие, кто помнит, как скорбно была оборвана история русской монархии, насильственно оборвана богоборцами-революционерами 3/4 века назад. Наконец, те, кто просто обратил внимание на довольно пышный, почти что официальный визит Владимира Кирилловича Романова в Санкт-Петербург несколько недель тому назад. На вопрос не столько о монархии, конечно, и о воссоздании монархии в России, сколько о восстановлении династии Романовых. Я постараюсь в этом ответе быть предельно отстраненным от своего личного настроя. Кроме того, остаться в пределах компетентности, так как я не готов достаточно уверенно разбирать тонкие вопросы сохранения права на престол тем или иным лицом в зависимости от вступления им в брак, марганатический, то есть не дающий прав на династические притязания в той или иной степени, в отношении второбрачия. Я воздержусь от комментариев по этому поводу. Нашим слушателям придется поискать их в других источниках, хотя я могу сказать вам, да, есть серьезные возражения, причем со стороны монархистов и очень последовательных монархистов, по поводу вообще приемлемости, пригодности данного лица для занятия им престола монархической державы, престола Российской империи. Но некоторые вопросы я могу осветить и как историк. Династия Романовых, которая в 1913 году отпраздновала 300-летие своего избрания народом, сословиями на русский престол, и через 4 года всего закончила свой исторический путь, его закончила. Династия Романовых пресеклась. Она пресеклась в лице убиенного монарха Николая Александровича, его наследника и всех ближайших родственников. В том числе и на основании закона о престолонаследии, который был утвержден в 1883 году отцом последнего государя, императором Александром III. Дело все в том, что Владимир Кириллович Романов на основании закона о престолонаследии даже не имеет права на великокняжеский титул. Это право сохраняется только в продолжении 3 поколений прямой линии и 2 поколений боковой линии от правящего монарха. Его отец Кирилл Владимирович действительно был великий князь. Сам же Владимир Кириллович – князь императорской фамилии. На земле больше не осталось великих князей Романовых. Ну а как же великий князь или даже великий с заглавной буквы, князь с заглавной буквы, как начали печатать некоторые наши, кстати, очень левые газеты, левые и антимонархические? Это что, самозванство? Принятие Владимиром Кирилловичем великокняжеского титула основывается на том акте, совершенным в эмиграции, когда его отец Кирилл Владимирович провозгласил сам себя императором в изгнании. А вот это не имеет прецедента ни в каких российских законах. Не было принято значительной частью монархическая эмиграция. Действительно походит на самозванство чистейшей воды. И не может порождать правопреемство. Теперь посмотрите на другое. Исторически Россия – страна, конечно, монархическая. Но Россия также исторически страна демократическая. Причем в самых глубинах своей истории она страна демократическая. Не вдаваясь в анализ институтов, посмотрите. Демократически родоначальник княжеской династии Рюрик был призван на Староладожский престол. Демократически Игорь утвердился на престоле киевском. Киевляне предпочли Владимира Ярополку. Киевляне предпочли Ярослава Мудрого Святополку Окаянному. Киевляне время от времени изгоняли князей, правда, и требовали других, как сторонника совместных предприятий Святополка II, Святополка Изяславича, погнали вон, а на место его избрали великим князем Владимира Мономаха, что, кстати, сопровождалось согласием других князей. По сути дела, народным волеизъявлением было царское венчание 1547 года Иоанна IV. Он оказался тираном. И что же? Хотя ему наследовал его сын Федор, но он не просто так взошел на престол, а по избранию сословиями Земским собором 1584 года. Все последующие государи до следующего тирана Петра I подтверждали свои права народным избранием. То есть, хотя многие из них были законными великими князьями и сыновьями предшествующего царя, они не просто так сходили на престол. Они имели права, но их еще избирал Земский собор. И Бориса Федоровича, и Василия Шуйского, хотя Василий имитировал Земский собор. По избранию не только Михаил Федорович I Романов вступил на престол, но и Алексей Михайлович, и Федор Алексеевич, и даже сам Петр Алексеевич, и то избирался Земским собором 1582 года. И, конечно, восстанавливая монархию, народ властен избрать монарха. Более того, он властен избрать монарха из семьи Романовых, дальних родственников правившей династии. Но только это будет не та же династия. Вот что необходимо всем понять, даже и пламенным монархистам. Этой династии нет. И больше никогда не будет. Вот вам историческая аналогия. В XV веке в Англии происходит так называемая «война алой и белой розы». На ней пресеклась династия Плантагенетов, и все потомки Плантагенетов поистребляли друг друга в междоусобице. Под именем Генри VII королем в результате, кстати, тоже не только в результате военных успехов, но и по избранию сословий, становится дальний родственник этой же династии. Однако он не дерзнул именовать себя Генри VII Плантагенетом. Он стал Генри VII Тюдором, родственник ушедшей династии, но основатель новой династии. И если какой-нибудь дальний потомок Романовых когда-нибудь окажется русским царем, и, как я надеюсь, такое избрание будет нелицемерным, то он будет таким же Тюдором. Он даже будет обязан именоваться первым государем, ну, скажем, династии Романовых Николаевичей или Романовых Кирилловичей, но не династии Романовых. Это будет основание новой династии. С таким же успехом мы можем основать новую династию с принцем Габсбургом или Гогенцоллерном. С таким же успехом мы можем поступить и так, как в 1613 году поступили россияне, избрав не только не царского потомка, а и не княжеского даже, а довольно рядового боярского сына, представителя знати, но очень средней знати, Михаила Романова, с чего и началась история 300-летнего дома Романовых. И единственная оценка, которую бы я себе позволил, будет заключаться вот в чем. Сын за отца не в ответе, конечно. И, в принципе, не важно, чей сын министр. Ведь мы же его самого ценим по его достоинствам. Или даже патриарх. Предположим, что патриарх сын разбойника, но ведь он монах. Он отсек, отринул прошлую жизнь. Но иное дело, государь, во все времена все народы, если только не раздавлены были страшным деспотизмом, а большинство народов монархических были народами свободными, а не рабами деспотов, весьма пристально смотрели, какого рода государь. И я не могу не заметить, что 1 марта 1917 года великий князь Кирилл Владимирович, начальник гвардейского флотского экипажа, напялил на себя красный бант и явился к Таврическому дворцу заявить, что отныне он в распоряжении Государственной Думы. Если бы он сделал это 3-го, я думаю, мы не смели бы его судить. Ведь революция, и каждый поступает, в том числе и для спасения своей семьи, своих близких, своих подчиненных и самого себя. Но он сделал это 1-го, до отречения государя. Он приступил присягу. Как это некрасиво для солдата, офицера, тем более великого князя. А ведь в Петербурге принимали отпрыска этого рода. Вот, пожалуй, все, что я позволю себе сказать.
Вы слушали передачу из архивов радио «Радонеж». Запись от 20 января 1992 года. У нашего микрофона был историк Владимир Леонидович Махнач.
Как ум 3-летнего ребенка не может вместить или постигнуть мысли совершенного софиста, потому велико расстояние лет их, так и христиане, подобно грудным младенцам, понимают мир, смотря на меру благодати. Они чужды для века сего, иной у них град, иное упокоение. Христиане имеют у себя утешение духа, слезы, плач и воздыхание, и сами слезы составляют для них наслаждение. При радости и веселье имеют они и страх, и таким образом уподобляются людям, которые на руках своих носят кровь свою, не надеются сами на себя и не думают о себе, что значат они что-нибудь, но ведут себя, как уничиженные и отверженные всеми людьми. Преподобный Макарий Египетский.